Вы слушаете «Бизнес а-ля Рус», подкаст, в котором предприниматели рассказывают о том, как строить свое дело в России. Здесь мы не стремимся нарисовать идеальную картинку или закошмарить новичков. Мы рассказываем, как следовать за мечтой о своем деле, которое каждый день будет менять мир к лучшему. Меня зовут Исрафилов Камиль, я предприниматель. Каждую неделю ко мне приходят люди, которые оставили свой след на карте российского предпринимательства и знают, как делать бизнес в России. Спортклубы в следующем году увеличат стоимость услуг на 7-12%, сообщает «Коммерсант». Это поможет увеличить оборот на 16%, а это, на секундочку, до 250 миллиардов рублей. Посещаемость клубов растет, но во многом за счет развития бюджетных форматов, предполагающих модель помесячной оплаты вместо покупки годового абонемента. Фитнес-индустрия реагирует на все события в России так же, как и любая другая. Сегодня вместе со основателями проекта GoGym Алексеем Юром и Дэвидом Дадевски обсудим, как их проект встроился в современную фитнес-индустрию, чем отличаются российские пользователи от любых других и как делать свой бизнес в России. Алексей, Дэвид, здравствуйте.
Привет.
Привет.
Что такое GoGym? Для тех, кто не в курсе, такой краткий elevator pitch. Что такое продукт? Для кого? Что он решает? Какие проблемы?
Хорошо. Ты уже так начал прям с нехороших новостей. На 7% рост стоимости абонементов, бюджетный сегмент растет и так далее. Не очень классно, хотя рынок в целом растет. Это здорово, безусловно. Спасибо за такую краткую сводку. Мы, кстати, тоже это сегодня читали, эту информацию.
Это свежачок. Прям.
Да, это прям свежачок. По поводу GoGym. Итак, GoGym — это мобильное приложение, которая позволяет посещать более 900 фитнес-клубов и фитнес-студий без абонемента благодаря нашему мобильному приложению. То есть благодаря GoGym пользователь получает доступ к самой большой фитнес-сети, можно сказать так.
А если вот немного в цифрах, сколько у вас сейчас пользователей, сколько фитнес-центров уже подключено, вы сказали? То есть это более 900, если я правильно понял?
Да. Если с точки зрения цифр по пользователям, то получается у нас более 200 тысяч зарегистрированных пользователей и более 30 тысяч ежемесячно активных пользователей. Примерно так.
Серьезно, это у вас именно по России, да, я так понял?
Да. Ну, по России, безусловно, мы развиваемся. Нельзя сказать, что, честно говоря, что мы уже какой-то федеральный проект, хоть мы присутствуем в 40 городах России, но тем не менее, вот как бы 40 городов России у нас есть, включая, конечно, там небольшие города, но мы такие уже по географии уже довольно-таки обширные.
А связана ли вот идея поминутной оплаты тренировок с тем, что люди в текущей экономической ситуации начинают экономить и отказываются от годовых абонементов? Такой классический фитнес-бизнес.
Слушай, когда мы начинали этот проект, в принципе, текущей ситуации не было, была другая текущая ситуация, так скажем. Поэтому именно с текущей ситуацией не связано. В целом, когда мы с Дэвидом начинали наш проект в 2019 году, когда, в принципе, только эта идея пришла, и мы начинали там проработку этой идеи, тогда уже, как и сейчас, в принципе, была потребность у людей не платить за абонемент полностью сразу. То есть из-за того, что как раз-таки у тебя такой существенный порог входа в фитнес-индустрию, возникала такая вот, определенная боль, что ли. Даже тогда, когда как раз-таки в 2019 году, когда мы начинали проект, у меня был абонемент, и по этому абонементу я тогда сходил раз 10, а то и меньше. То есть я на себе почувствовал, как это неприятно, когда ты покупаешь какой-то абонемент за 30 тысяч рублей и не выхаживаешь его. То есть ощущение такое потраченное денег, и потом из-за этого это сказывается в том числе и на том, что люди не продлевают абонементы, не покупают дальше, потому что сталкиваются с этим. И все это сказывается на проникновении в целом фитнеса в Российской Федерации. А мы, у нас, помимо того, что, естественно, GoGym — это бизнес, у нас также есть и цель в виде того, чтобы увеличить проникновение фитнеса в стране.
Ну и говоря об этом, как раз-таки получается так, что у нас наш сервис, он, так сказать, пивотнулся из просто поминутного фитнеса, там, подхода к фитнес-клубам, в скорее сервис, который дает возможность тренироваться, где бы ты ни находился. То есть, будь то у тебя возможность там тренироваться в зале, будь то у тебя возможность тренироваться онлайн, если это какие-то офлайн тренировки, например, это может быть зал, это могут быть студии, формата йоги, формата пилатеса, зумбы, всего остального. То есть мы закрываем достаточно большое количество потребностей пользователя, тем самым как раз создавая, ну, единую точку входа для занятий спортом наших пользователей.
У меня в тот момент, в момент как раз-таки создания GoGym, у меня был абонемент. Тогда как раз-таки развивались и другие шеринговые сервисы. В тот момент мы поняли то, что, ну, кажется, если совместить две эти вещи, то получится хороший продукт потенциально. Начали сначала спрашивать наших знакомых, поспрашивали, узнали вообще, что думаете про такую идею. Все говорят, очень круто, будем непременно пользоваться. Так до сих пор говорят люди. Не все начинают пользоваться, правда, но тем не менее. Потом мы провели еще несколько опросов, уже таких более массовых, количественных опросов. Провели интервью с людьми. Естественно, там у нас не было какого-то идеального исследовательского пути при создании продукта, но тем не менее у нас на своем уровне тогда мы провели несколько исследований, которые позволяли сделать вывод, что это интересно будет людям, и это нужно делать.
Ну, сошлось еще и то, что ты концентрируешься сейчас на пользователях, а также мы забываем про партнеров. То есть здесь история состоит в том, что фитнесу после, там, ну, там, это, получается, было до ковида еще, но и во время ковида, то есть в любом случае бизнесу фитнес-клубов, студий не хватает лидов, то есть нужно где-то искать какие-то возможности для привлечения более дешевые, и мы в том числе являемся своего рода лидогенерацией, то есть вот аудитории в фитнес. То есть мы снижаем порог входа, люди пользуются, а дальше, ну, делают свой выбор в пользу более долгосрочных отношений с фитнесом.
Угу. Ну да, Дэйв прав абсолютно. У нас проект развивается по модели B2B2C или B2C2B. В общем, у нас важны обе стороны, как пользовательская, клиентская, кастомеры, так и другой бизнес, наши партнеры, фитнес-клубы. И отчасти, на самом деле, может быть, изначально, когда мы создавали проект, мы не прям очень сильно прощупали почву на предмет потребностей фитнес-клубов. То есть мы понимали, безусловно, что с точки зрения лидов, конечно, фитнес-клубам и другим бизнесам это очень нужно, но с точки зрения там по сегментам как-то фитнес-клубы и не раскладывали, и в дальнейшем как раз-таки мы с этим сталкивались и решали эти проблемы уже на ходу, когда понимали новые потребности фитнес-клубов, что они вообще хотят.
Я вот понимаю, как сейчас, например, сейлить, да, ваш продукт, можно забрать все ваши классные метрики, о которых вы сказали, ваш большой опыт, классный продукт, прийти там в какую-то из студий и предложить партнерство. А как была выстроена вот эта схема на самом начальном этапе, когда у вас не было пользователей, когда продукт был сырой? Ведь в таком случае, ну, партнеры, как фитнес-центры, они не очень хотят, наверное, подключаться к новым таким сервисам, потому что таких сервисов, наверное, было очень много. Было много таких предложений, каждый что-то предлагает, и особенно в большой структуре очень сложно подключиться к такому новому мелкому партнеру, да, для них в их глазах. Расскажите вот о своих первых таких партнерах, как вы их подключали.
Блин, это самое прикольное время было, мне кажется. Ну, в тот момент мы работали на основных работах, одновременно развивали наш стартап, наше детище. То есть это выглядело примерно так. Ты вечером после работы приходишь, а там часов, ну, сколько, во сколько, 6-7, идешь дальше. Ну, например, мы собираемся там с Лешей, еще мне помогала моя девушка Оля. Мы собираемся в какой-нибудь локации, где до этого, там, например, обзвонили, описали каких-нибудь партнеров, там, в Яндексе где-то еще ищем контакты, пишем, звоним. Вот. И приходим в локацию и начинаем ходить офлайн. Ножками-ножками стучимся в дверку. Здравствуйте, вот мы проект, вот мы поминутная оплата тренировок. Давайте к нам, рассказываем им про то, что это там будущее спорта, будущее фитнеса и так далее. То есть я помню там вот одна из ярких встреч, когда мы ходили в X-Fit Столешников к управляющей Кристине. До сих пор вот как раз с ней общаемся. И, собственно, там, ну, вот мы как раз и познакомились, пообщались, попытались рассказать о том, что эта идея, она интересна действительно и так далее. Нас выслушали и, ну, заинтересовались. То есть потом мы вот выстроили отношения. У нас в том числе есть такой крупный партнер, как X-Fit.
Да, да. А вот тогда... Это время было прикольным, только вот когда сейчас его вспоминаешь.
Ну да, тогда было жестко.
Тогда было не особо прикольно.
Когда вы начинали, в тот момент много было вообще на рынке конкурентов? Или вы были такими единственными евангелистами данной схемы, вот, взаимодействия с фитнес-центрами?
Были некоторые конкуренты. Наверное, основной конкурент, вернее, нас постоянно ассоциируют с данным проектом, это Fitmost, который тоже является агрегатором фитнес-клубов, фитнес-студий, по большому счету. Да, там у нас разные бизнес-модели, но если не углубляться в детали, то, тем не менее, это наш конкурент. А тогда еще, да и до сих пор есть проект Jimmy, он запустился раньше нас, Вот, он тоже как раз-таки в тот момент пошел активно подключать партнеров. И по большому счету, мне кажется, мы были третьими.
Ну, еще, я сейчас вспоминаю, это был 2019 год, и когда мы начали анализировать этот рынок, был действительно FitMost и был еще OneFit. Но OneFit российский. То есть это ребята, которые сделали из какого-то купонной истории, из какого-то купонного сайта, сделали тоже вот такой подобный сервис-агрегатор. И в тот момент он банкротился, и это накладывало негативный отклик на нас, на наш проект, на наши походы на фитнес-клубы, потому что этот проект уже был подключен, к нему были подключены большое количество партнеров. А у них тоже, по-моему, как-то строилась модель типа на там, каких-то подписках, на чем-то еще. Вот. И он банкротился, и ну, нехорошо поступал с партнерами, он не выплачивал ничего, он просто ну, там, закрылся. И то есть вот это накладывало ну, негатив на то, что мы очередной агрегатор, который опять их всех там кинет. С этим тоже ну, боролись, отрабатывали, но на кого-то это, конечно, негатив сказывалось и до сих пор сказывается. Об этом, конечно, уже не вспоминают. Вот, но все равно, я помню, еще был такой вот
проект. Да, да, был и такой. На самом деле, с точки зрения нашего проекта, когда мы выходили на фитнес-клубы, а мы в первую очередь, когда запускали GoGym, мы планировали развиваться именно по фитнес-клубам. То есть это была модель, направленная фитнес-клубом, поминутная оплата в тренажерных залах. То есть не было истории про то, что вообще фитнес-студии посещать и другие модели подписки. Нет, была история только про поминутку. И тогда, когда мы выходили на рынок, мы, получается, были вот с Джимми единственные. И поскольку Джимми тогда не то чтобы он прям очень сильно окучивал партнеров, то для многих все-таки это было каким-то новшеством. И партнеры относились с таким определенным непониманием, что это такое и стоит ли в этом участвовать.
Сразу как бы первый вопрос, когда вот ваш сервис начинаешь изучать, а как вообще фитнес-центры дают на это добро? Ведь, казалось бы, это разрушает их основной бизнес-процесс. Но потом я посмотрел несколько ваших интервью и понял, что вы направлены именно на привлечение новых пользователей, новых клиентов. И не боятся ли вот фитнес-центры, что те клиенты, которых вы привлекли, они останутся, а те старые клиенты заново как-то по вашей уже подписке будут пользоваться их услугами?
Это одно из основных возражений партнеров, когда мы к ним заходим. И вот один из их аргументов — это то, что потенциально возможна каннибализация трафика. Безусловно, какой-то переход трафика всегда возможен. Но все-таки мы, во-первых, работаем и стараемся привлекать новую аудиторию, потому что понимаем, что если мы будем каннибализировать текущих клиентов фитнесов, мы далеко не уедем, мы должны отталкиваться от интересов наших партнеров и работаем именно по аудитории, которая давно не ходила в фитнес, только ищет фитнес и так далее. То есть стараемся именно на такую целевую аудиторию работать, поскольку знаем, что у нас проникновение в фитнес в стране маленькое, нам нужно его развивать, 4% всего лишь ходит у нас фитнес-клубы в Европе и в США 16-20%. То есть есть к чему стремиться. Поэтому первое — это аудитория. Мы стараемся привлекать новую аудиторию фитнес-клубов в принципе и не работать с текущей аудиторией фитнес-клубов. Но так или иначе, конечно, люди узнают, и некоторые уже действующие пользователи фитнес-клубов начинают пользоваться. А вторая интересная история — это вопрос ценообразования. Ценообразование мы тоже решаем, вопрос потенциальной каннибализации. Это то, что ценообразование выстроено таким образом, что именно зайти в фитнес-индустрию тебе проще было бы через GoGym. С точки зрения разовых тренировок, с точки зрения тренировок непостоянных, либо тренировок в каком-то путешествии, либо в другой локации и так далее и тому подобное. Но с точки зрения того, что ты прям уверен на 100%, что будешь посещать фитнес 3 раза в неделю, то пользователю выгоднее купить абонемент. И в таком случае мы абсолютно легитимно приводим фитнес-клубам новый лид.
Ну и говоря про каннибализацию, мы же не хотим похоронить этот рынок, мы хотим его оцифровизировать, чтобы ну, перетекать. Люди будут в любом случае в соседний зал, в новый открывшийся клуб, не знаю, там что-то не понравилось, человек уйдет и так далее. Здесь ну, перетекание этой аудитории, оно явно куда-то перетекает все время. И мы как раз строим свои продукты, исходя из того, чтобы мы этот рынок увеличивали. Грубо говоря, там, не знаю, поминутная оплата тренировок, она привлекает новых пользователей. То есть новые пользователи приходят, они, собственно, начинают тренироваться. То есть с этого всего фитнес-клуб получает свои деньги. То же самое с подпиской. Люди покупают, приобретают подписку, естественно, фитнес-клуб тоже получает свои деньги. А, там, абонемент, то же самое. Ну, когда человек выбирает какой-то конкретный фитнес-клуб. Вот. То есть все эти деньги, они уходят в фитнес-индустрию, тем самым увеличивая ее, а люди, ну, понимают, что с помощью приложения мы сейчас делаем все. А фитнес-индустрия вот такая вот там. Некоторые есть, конечно, кто делает приложение, но приложение скудное достаточно, которое ты там, ну, можешь зайти там, не знаю, продлить себе абик, все. А тут как бы мы даем возможность и онлайн потренироваться, и выбрать зал новый какой-то, и там еще всякие конкурсы устраиваем, чтобы людей вовлекать в занятия спортом, чтобы им было интересно, чтобы это как-то мотивировало их, может быть, подталкивать их, потому что все спортсмены, они такие азартные люди, им хочется, не знаю, там, достигать чего-то, куда-то двигаться и так далее. И, ну, к этому можно идти, к этому можно стремиться, и как раз наш сервис дает всю эту ценность нашим пользователям, нашим партнерам.
Как вы видите, там, скажем, ваши планы там, по развитию на 2 года, на 3 года вперед, может быть, хотя бы на год вперед? Во что вы можете перетечь ваш проект, ваш сервис? То есть вы будете нацелены именно на увеличение партнерской сетки? Или, может быть, вы хотите выйти, например, за пределы России?
Все-таки в пределах 3 лет наша цель — это стать масштабными в России в первую очередь. У нас уже было предложение выйти в Беларусь, но, честно говоря, для нас это будет сейчас выход в какую-либо другую страну, это большим расфокусом. Нам нужно все-таки сфокусироваться на том, чтобы стать лидерами в России и стать вот полноценно таким масштабным продуктом в России.
Вы сказали, что вы с МТСом, у вас на сайте есть МТС. Я видел ваше выступление на продуктовых конференциях МТС. Расскажите, в каких вы отношениях с МТСом?
С МТСом мы в близких отношениях. Можно сказать так, что МТС у нас мажоритарный акционер. Да.
Неплохо. А как вы к этому пришли?
Мы?
Почему именно МТС? То есть я слышал, что у них есть свой стартап-хаб у МТС.
Да, да.
Вы, получается, были, видимо, резидентами?
На самом деле не совсем. Мы были близки, так скажем, к структуре МТС Стартхаба, но тем не менее мы зашли через немножко другую структуру, которая напоминает МТС Стартхаб. Был такой внутренний корпоративный акселератор внутри компании, который был направлен на то, чтобы развивать идеи и проекты внутренних сотрудников компании. Я на тот момент как раз-таки в 2020 году работал в МТС и, соответственно, увидел про эту историю, увидел то, что есть такой внутренний корпоративный акселератор, а мы, соответственно, параллельно, как-то помнишь, развивали GoGym параллельно основным работам и участвовали в нескольких акселераторах параллельно. И, естественно, когда я видел такую возможность, я подумал, ну, надо подаваться и пробовать пройти данный акселератор тоже. Вот, так оно и получилось. В общем-то, мы прошли внутренний корпоративный акселератор, показали потенциальным бизнес-заказчикам внутри компании, поговорили с топами внутри компании и, соответственно, к 2021 году GoGym стал работать вместе с МТС над развитием, над масштабированием продукта. Ну, вернее, не над масштабированием. Масштабирование — это сильно сказано. В 2021 году мы начали работать над пилотом вместе с МТС. Масштабирование было чуть позже.
Предприниматели часто говорят, что любой успешный бизнес не обходится без дерзких и прорывных идей. Инновации, неочевидные ниши, сильный продукт и опытная команда — это все важно для успеха. Но в первую очередь любой проект начинается с нетривиальной задумки. Партнер подкаста, ведущий провайдер IT-инфраструктуры Selectel, позаботится о стабильной работе и масштабировании вашего сервиса. А вы пока можете заняться разработкой и реализацией смелых бизнес-планов. Вместе с Selectel мы запускаем новую рубрику «Стартап Кибитка». Разберем с гостями студии огненные идеи стартапов от наших слушателей. Оценим задумку, поговорим о воплощении проекта в жизнь, возможных проблемах и конкуренции на рынке. Давайте начинать. Сегодня у нас письмо от Алексея Логинова из Воронежа. «В прошлом году я стал хозяином замечательного пса и столкнулся с тем, что город вообще не приспособлен для комфортной жизни с собакой. С ней негде гулять, нельзя предварительно узнать, будет ли заведение dog-friendly. Все эти, казалось бы, мелочи очень влияют на комфорт животного и хозяина. Конечно, эта информация разбросана по форумам или пабликам, но хотелось бы собрать все полезные сведения для собачников в одном месте. Скажем, сделать экосистему, которая бы подсвечивала на карте интересные и важные места, помогала найти владельцев других животных поблизости, чтобы погулять, или, наоборот, обойти стороной. В идеале, конечно, в таком приложении должны быть интегрированы запись на прием в клинике, медпаспорт собаки, чтобы не возить все документы с собой и прочее. Нужно выехать за границу, предоставил QR-код со всеми сведениями о животном, и не тратишь время на бесконечные проверки и сбор бумажек. Вот такая вот идея. Кажется, что этот проект был бы успешным, потому что он закрывает реально существующие боли и экономит время. Он поможет как владельцам собак, так и тем, кто задумывается о питомце. На ваш взгляд, насколько эта идея реалистична, и почему таких сервисов до сих пор нет? Ну, по крайней мере, это не стало именем нарицательным.
Давай я первый отвечу. Я собачник. Вот. Но так как мы живем в Москве, у нас есть даже такой, ну, своеобразный, скорее не сервис, это просто карта своеобразная, на которой накиданы как раз dog-friendly места, на которой накиданы там ветклиники, все остальное. То есть, в принципе, это очень разумно и очень правильно, потому что действительно нет какого-то одной точки входа для того, чтобы найти там, где тебе с утра позавтракать и куда тебя пустят с собакой или не пустят и так далее. И все, что касается страховки, все, что касается ветеринарных клиник и так далее, это нигде никак не агрегировано, кроме как, наверное, в там геосервисах, типа Яндекса, 2GIS и так далее. Но с этим тоже нужно знакомиться, искать, потратить достаточно много времени. Единый сервис, мне кажется, это очень даже интересно и, в принципе, монетизируемо. С точки зрения, сейчас для собак продается куча всего разного, там шлейки, поводки, ошейники, одежда и так далее. У меня просто мало английская борзая, поэтому у него такая особая конституция тела, на которой не любая одежда налезет, и при этом ему нужна одежда зимой. То есть у него нет как бы слоя жира, и поэтому мы постоянно там ищем, какую одежду ему купить, но и нет каких-то прям вот, ну, мы ищем где-то в Инстаграме какие-то места и так далее. Если бы это было все собрано в одной своеобразной экосистеме для животных, то есть я сейчас только про собак, так как в письме было сказано про собак, там для кошек, для черепашек, может быть, что-нибудь тоже. Вот. Поэтому это, в принципе, интересно. Леш, ты как считаешь?
Идея интересна, безусловно. С точки зрения того, нужно ли это кошатникам...
Но кошатники не выходят из дома.
Ну да. Вот я тоже думаю, cat-friendly места вообще. Такое есть понятие, в принципе? Наверное, есть. Но мне кажется, что рынок владельцев собак, он довольно-таки большой. Поэтому есть потенциал определенно. Особенно с точки зрения того, что это реально полезно. И я сейчас просто попытался на себя это проецировать, эту потребность. У меня нет собаки, но тем не менее. Действительно, один сервис...
Зря, что нет собаки.
Который желательно тебе еще и посоветуют где-нибудь в ветклинике, либо где-нибудь в салоне груминга, условно говоря. То есть мы уже понимаем методы дистрибуции. И ты понимаешь сразу, вот куда я могу сходить, действительно, в кафешку посидеть со своим псом. Либо...
Так, ну все, я пошел делать новый сервис.
В общем, кажется, что потенциал точно есть.
Упаковать экосистему в одно приложение значит упростить ее для пользователя. Но с точки зрения разработки такой проект требует больших затрат. Вам понадобится команда разработчиков и гибкая IT-инфраструктура, на которой вы запустите и будете развивать проект. С этим отлично справятся сервисы нашего партнера, компании Selectel. Selectel – один из ведущих провайдеров облаков и IT-инфраструктуры в России. У них на сайте вы найдете подходящее решение для любого проекта. Например, можете выставить инфраструктуру на изолированных выделенных серверах, быстро масштабироваться на гибких облачных серверах или загрузить безлимитный объем данных в объектное хранилище. А если у вас нестандартный проект, вы можете собрать гибридное решение под собственный запрос. Об инфраструктурных решениях для бизнеса от Selectel можно узнать по ссылке в описании к выпуску. А если хотите получать свежие новости об IT и смелых проектах, полезную информацию по работе с облачными сервисами и другие материалы, подписывайтесь на телеграм-канал Selectel. На самом деле, вы 100% анализировали всех своих пользователей, целевую аудиторию, там, потенциальную, непотенциальную, разбивали на какие-то корзины, скорее всего. Как вы думаете, чем отличаются вот российские пользователи от пользователей в других странах?
Угу.
Если, например, вот просто взять сейчас ваше приложение в другую страну, например, отдать, будет ли оно успешным? Без каких-либо изменений под их там текущие какие-то потребности.
О, я анализировал, кстати, это может же. Быть. Я анализировал это в конце прошлого года, не, в начале, наверное, этого года, получается, там сравнивал, по-моему, Турция, Грузия, что-то такое.
Казахстан.
Там. Казахстан, да, но в Казахстане там есть этот один фит, вот, но суть в том, что да, я помню, что в Турции там какой уровень проникновения искал. На самом деле анализировал, но мне кажется, если вот нас там сейчас закинуть в Турцию, в ту же, например, то там инвентаря намного меньше, ну, то есть там люди как бы прям про такие залы там эксклюзивные, культовые, как, не знаю, у нас там World Class, какие-нибудь Exit, там люди-то и не слышали, там, в принципе, наверное, уровень, не знаю, подвальных качалок своего рода, то есть там прям крутых залов, наверное, раз-два я обчелся, общедоступных, опять-таки, я не говорю про залы в отелях и так далее.
Все зависит от паттернов потребления в той или иной стране. То есть у нас в стране мы плюс-минус изучили паттерн потребления фитнеса, понимаем, как это работает. Думаю, в Европе, в США это очень сильно будет отличаться. Вот как я говорил про статистику проникновения фитнеса, то, что в Европе, в США оно существенно больше. Но так дело в том, что это не сразу же говорит о том, что, в принципе, люди гораздо занимаются больше спортом там. Просто у них именно потреблять спорт через фитнес-клубы, это развито гораздо больше. А при этом у нас, например, люди с советской закалкой, условно говоря, там, могут делать зарядку. То есть, условно говоря, они тоже поддерживают и думают о себе, занимаются каким-то спортом. Вопрос паттерна, то, что у нас это еще проникновение именно фитнес-услуг пока что на уровне 4%. И на самом деле примерно на таком же уровне, если не ошибаюсь, в Казахстане было и в Турции, по твоим данным, как раз, то, что я анализировал.
Нет, в Турции поменьше.
Что-то. Даже меньше, да.
Ну, вот Индию, например, мы, кстати, смотрели, 0,4 там вообще.
Да, да. Например, в Казахстане мы, когда были, в Казахстане ощущение было, что там в каждом дворе турники стоят. И, может быть, у них проникновение фитнеса там еще меньше 4%, как у нас, например. Но при этом кажется со стороны то, что там в каждом дворе ходят на турники.
Занимаются... Блин, тебя просто задела Турция, мне кажется, что там турников нет.
А в Турции? А в Турции абсолютно нет как раз-таки турников, вот этих вот площадок спортивных для воркаута. И ощущение, что они этим вообще не пользуются и не занимаются. При этом Турция южная страна и...
Может, они за цикличные виды спорта? Им не нужна площадка для этого.
Допустим, вот еще интересное сравнение с точки зрения шеринг-модели, это Европа, где раньше, чем у нас, например, появились сервисы кикшеринга или сервисы экспресс-доставки, как у нас самокат или лавка, но тем не менее они в Европе закрываются сейчас. А у нас эти сервисы процветают. Казалось бы, то есть это
связано
это пришло
с конъюнктурой.
В том числе.
То есть там государство жестко регулирует, и вот, например, ну, насколько я знаю, там некоторые проекты быстро доставки закрылись в Лондоне конкретно из-за того, что, ну, типа, не хотят дарксторы в домах иметь, типа. Ну, и помимо того, что...
И там... дорого доставщики, у них там, по-моему, минимальные ставки есть, которые тяжело перебить.
Да.
Это просто экономически нецелесообразно получается держать такой бизнес. Плюс, я слышал, там витрины они открывают.
Но вот такие бизнес-модели, они очень сильно базируются на экономике. А экономика в Европе может не складываться такого продукта. А, кстати говоря, вот возвращаясь к нашей тематике, у нас же есть проект в Казахстане, который похож с нами по бизнес-модели, One Fit, либо Один Fit, он выходил в Россию. Он выходил в Россию в 2021-2022 году, мы его анализировали, он выходил в Питер, мы узнавали, сколько он платит партнерам, ну, в общем, пытались как-то информацию найти про их бизнес-модель. И узнавали то, что, например, партнерам они платят по 200-250 рублей за посещение. И мы понять этого не могли, потому что, там, работая в Москве, общаясь с партнерами, понимали, ну, что это... мало, как мы будем договориться с партнерами по такой стоимости. Один Fit по тем или иным причинам ушел сейчас из России. Но я, насколько я знаю, Один Fit пробовал выходить в Англию, в Лондон, и довольно-таки быстро оттуда ушел. И есть предположение у меня, что это в том числе связано как раз-таки с юнитом. То, что юнит в Лондоне не сходился, потому что...
Юнит-экономика.
Да, юнит-экономика не сходилась в Лондоне, потому что там как раз-таки такие услуги стоят банально дороже, и ты не сможешь так демпить цену вот на таком рынке. Поэтому тут еще важность, например, вот Дэйв в качестве примера привел Индию. Мы анализировали там один проект, называется CultFit, который очень сильно развит в Индии. Также смотрели их стоимость, их подписок, а подписка у них дает почти безлимитный доступ в множество фитнес-площадок. И смотришь на стоимость этой подписки, она там стоит сколько? 1000 рублей.
Ну, типа, да, она стоит 1000 рублей, 1200, что ли, что-то такое.
Да, понятное дело, что другие деньги в Индии, но тем не менее.
Рупии, да.
Это на самом деле очень интересно, когда пытается вот наш российский какой-то сервис, который более-менее здесь получил какой-то профит, выйти за рубеж и там сталкивается с проблемами либо юнит-экономики, либо это вообще там нелегитимно, да, то есть законом просто предполагается, что так невозможно сделать, вот, что-то невозможно сделать из их
вообще,
моделей.
Как говорят правильные стартаперы, которые хотят строить глобальный бизнес, они должны начинать сразу глобально. И желательно сразу начинать не с России, а начинать из Европы, либо из Америки желательно, если хочется именно глобально идти.
В текущих реалиях, наверное, в этом будут проблемы или нет, как вы думаете, вот у таких проектов?
В текущих реалиях, ну, тем более...
Ну, санкционные какие-то, наверное, ограничения.
Конечно, будут. Но если ты подсвечиваешь свою связанность с Россией, то, конечно, будут. Но можно выходить на рынки Латинской Америки, на азиатские рынки. Туда можно идти, рынки СНГ еще некоторые доступны, как мне кажется. Но с точки зрения Европы и США, если ты идешь в открытую, так скажем, вот российский проект GoGym, который масштабируется по миру, ну, проблемы, мне кажется, будут однозначно.
Не боитесь ли вы, что придет какой-то крупный большой игрок, ну, я сейчас условно утрирую, например, Яндекс, и просто возьмет и за несколько там месяцев либо за несколько кварталов возьмет и просто вашу модель один в один? То есть у вас уже будет вы грели рынок, а они тут пришли. Ну, это с такси так было, да? То есть они просто взяли, пришли в какой-то момент и отобрали хлеб у таксопарков. То есть не боитесь ли вы, что вот придет какой-то крупный игрок и просто вас попытается переиграть, забрав всю вашу готовую инфраструктуру?
Не, на самом деле Яндекс придет. Ну, во-первых, никогда нет такого, что, ну, там, у нас нет монополии, у нас запрещена монополия. Ну, придет, там, найдутся другие проекты, которые тоже смогут жить на одном поприще с Яндексом, там, или с другими крупными экосистемами. Поэтому это, наоборот, может быть, подстегнет, опять-таки, рынок. Почему до этого, ну, как бы, особо никто не пришел в спорт каким-то крупным бизнесом, не знаю, там, вот из экосистем, например. Ну, вот Яндекс сейчас развивает свои онлайн-тренировки, контроль за здоровьем. Круто, молодцы. Сбер сделал приложение на спорте, которое трекает твой бег, прогулки, вело, тренировки, ну, именно с GPS связано. Там можно, там, не знаю, создавать, по-моему, общие ивенты и что-то такое. Вот, у МТС есть GoGym, который дает много инвентаря. То есть, как бы экосистемы заходят, но заходят с разных сторон, ну, вот, как бы стараются, ну, развивать интерес, потому что это вот, ну, экосистемы, какая потребность, закрыть, наверное, какой интерес, закрыть больше потребностей пользователя, то есть, своими продуктами, там, музыкой, там, кино, сериалами, книгами и так далее. А спорт в экосистеме представлен, я говорю, вот, перечислил трех игроков, у которых он как-то хотя бы закрыт. Вот. И вот у Яндекса, например, по-моему, со спортом, не знаю, слышал, что у них есть что-то связанное с спортивной аналитикой, прям со спортом таким, который B2C-шный, что-то ничего не припомню.
Яндекс, безусловно, клевая компания. Кажется...
Не круче МТС.
Кажется, что они там могут зайти на любой рынок и добиться результата, но, тем не менее... В общем-то, мы на этом рынке уже некоторое время. Мы имеем экспертизу, мы имеем технологии, мы имеем определенный вижен, поэтому именно с этой точки зрения мы в выигрышном положении, и за 3 месяца, как мне кажется, такой не нагнать, такой гандикап. Да и тем более, ну, Яндекс, безусловно, крут, но тем не менее, вот на рынке самокатов они вышли, но в уши еще впереди, как мне кажется, поэтому...
Хороший пример.
Поэтому, в общем-то, тут не стоит... Мы не будем прям расстраиваться, если Яндекс выйдет. Мне, как сказал Дэйв, мне кажется, можно в этой ситуации в том числе и хорошую найти с точки зрения развития рынка.
Если бы вы начали бизнес сейчас, что бы вы сделали по-другому?
Ну, мне кажется, много всяких интересных штук мы бы сделали по-другому. Но, во-первых, мы бы сейчас не делали бы все сами. Мы очень много времени потратили на первом этапе, потому что нам приходилось делать все самим, по большому счету, с точки зрения договоренности с партнерами, с точки зрения юридической части, с точки зрения поиска инвестора.
Смотри, я спрошу, а кто бы делал за тебя это?
Я имею в виду, тогда, конечно, у нас не было вообще никакого ресурса на то, чтобы кому-то это, может быть, делегировать. Но сейчас все-таки сходу, если ты подтверждаешь первично свою гипотезу и понимаешь, что это потенциально ценно для будущих пользователей, то надо идти в сторону найма какой-то команды. Либо это прямой найм за счет просто денежных средств, либо за счет деления доли стартапа и так далее. Ну, в общем, привлечение людей в проект, чтобы бежать быстрее, потому что это очень важно. Еще с точки зрения того, чтобы сделали по-другому, в некоторых случаях, мне кажется, выстраивали бы с определенными партнерами отношения по-другому. Сейчас мы уже более опытные. На первых порах мы, когда только запускали и делали пилот с МТС, мы побежали ко всем партнерам сразу вообще, практически, которые существуют. И, возможно, нужно было аккуратнее это делать и идти в сторону качества партнерств, а не количество. Еще с точки зрения того, чтобы делали по-другому, ну, опять же, сейчас еще Дэйв выскажется, но мне кажется, это еще раз фокус, тоже была определенная проблема. Может быть, она даже в какой-то мере остается. Мне кажется, она знакома очень многим стартаперам, многим бизнесам. То, что не всегда удается концентрироваться на самом важном. Иногда, кажется, приходит какая-то идея, либо ощущение необходимости какого-то функционала, либо ты просто прислушиваешься к каким-то людям и думаешь, что это необходимо реализовать и так далее, и потенциально теряешь на этом время. А, поэтому вот как-то так.
Наверное, про последнее. Сейчас-то, ну, с учетом опыта, мы можем как-то это там приоритизировать, проанализировать, потому что если раньше действительно там приходит какая-то идея в голову, мы там ее обдумываем, что-то обмозгуем, сейчас больше данных, больше аналитики, на основе которых мы можем непосредственно сделать выводы, а нужно ли нам что-то вообще менять, ну, в той или иной воронке, там, в сегменте воронки, в конверсии, для того, чтобы улучшить ее или ухудшить, или что-то с ней сделать, что на что повлияет и так далее. То есть сейчас с помощью аналитики мы, в принципе, это все можем, но когда сервис только развивался, у нас вообще никаких аналитических инструментов не было встроено. И, наверное, вот единственное, что когда уже сделал приложение и развиваешь, ну, апку или там сайт, это встраивать аналитику. Типа чуть ли не первым действием, потому что, ну, у нас там аналитика появилась спустя, там, наверное, полгода. Вот, данные какие-то мы там, типа, не анализировали. Вот. И, наверное, аналитика — это очень важно, потому что там АБ-тесты проводить, там когортный анализ хотя бы, если там инфраструктуру под АБ у тебя нет. Вот, это нужно все встраивать, это нужно все делать. Про то, что еще Леша говорил, про то, что команда, ну, нанимаемая, вот там, аутсорс-команда, она помогает быстрее бежать, это 100%, потому что вывозить вдвоем, там, работая фулл-тайм, очень-очень сложно, и у тебя остается просто мало времени для того, чтобы там добежать до каких-то метрик. Ну, найм — нормальная история. Вот. Наверное, добавить здесь нечего. Не знаю, что бы я по-другому сделал, я бы сделал... Не знаю, я бы сделал так же. Я бы бежал и агрессивно смотрел на вперед, двигался вперед, и как мы это делали в свое время, и все. То есть это не какое-то изменение. Просто, ну, типа, нужно верить, нужно двигаться, и, наверное, это самое важное. Не останавливаться.
Это был ответ на вопрос, что бы вы посоветовали начинающим предпринимателям, видимо. Здорово, что вы сразу очень емко отвечаете. Алексей и Дэвид, спасибо вам большое за интересную беседу. В гостях подкаста «Бизнес а-ля РУС» были Алексей Юр и Дэвид Дедевский, сооснователи GoGym. Желаем процветания вашему проекту. Спасибо вам за интереснейшую беседу. Надеюсь, мы еще не раз с вами поговорим в следующий раз.
Обязательно. Спасибо, спасибо тебе большое, Камиль. Спасибо, что позвали. Было действительно интересно. Спасибо.